Находимся на странице 328, новый пункт Вегин Лиховин. Предыдущая серия стали развивать, вернее, не развивать, а стали продолжать рассуждение предыдущего маймера, но в направлении объяснения второго объяснения Таргум Ейносен, с точки зрения которого наш стих трактуется примерно так. Ну, сейчас мы будем вдаваться в то, как он трактуется. Ну, поверхностно он трактуется так. Если на тебя поднимется Ецер Гора, Руаха Мойши здесь Ецер Гора, одоли будет тебя одолевать, или одолеет даже, наверное, и одолеет тебя, то тогда ты не покидай то место, которое, к которому ты был привычен, в смысле, не покидай слова Торы, так он трактует. Поскольку слова Торы, они марпей, они способны, опять же, два объяснения, которые мы давали, ослабить или исцелить, они вот ослабляют, исцеляют воздействие Ецерора. Нашли другое объяснение, другое аналогичное высказывание. Если к тебе прицепится Ецерор, так тащи его в Ешиву, там, мол, он от тебя отцепится. Мудрецы в другом месте говорят, ну, похожее нечто. Значит, ну, в общем, более-менее все здесь поверхностно понятно. Существенную деталь добавили, Тора одновременно ослабляет животную душу и усиливает божественную. Таким образом, дает возможность божественной душе проявиться, повлиять на животную душу, вот, реализоваться в этом мире, реализовать свою, выполнить свою задачу в этом мире, потому что, минуя животную душу, эта задача невыполнима. И дальше мы перешли к объемным таким рассуждениям на тему трех аспектов в Торе. Выделили три аспекта. Та форма, в которой Тора является не наследием. Не наследием, в смысле, скорее, заработком и наградой. Она вот, это тот уровень, на котором Тора приобретается человеком в соответствии с масштабом его усилий, усердия, там, умственных способностей. То есть, ну вот, в соответствии с тем, каков он и насколько он над собой поработал, вот она им приобретается подобно тому, как человек там работал много, получил много, заработал много, скажем. В всяком случае, есть связь между этими вещами. Второе, это как та форма, в которой она наследие. Наследство – это вот такая интересная схема передачи имущества, скажем, если говорить с точки зрения материальной, когда ни наследующий ничего не меняет своим там поведением или своим статусом в том, сколько наследства он получит. Все братья получают поровну, получают все, невозможно кого-то из них исключить, скажем, если есть у человека несколько сыновей. И, с другой стороны, тот, кто передает наследство, он тоже никак не в силах повлиять на этот процесс, происходит, минуя его выбор, скажем, минуя его определение, да. И третье – это подарок, на который не очень влияет тот, кто получает подарок. То есть, это не заработок, как первая часть, да, как первый момент, не наследие. Это не заработок ни в коем случае, но, тем не менее, для того, чтобы получить подарок, рассчитывать на подарок, по крайней мере, необходимо, ну, быть симпатичным тому человеку, который этот подарок дает, следовательно. Подарок – это то, что обуславливается в основном выбором со стороны дающего подарок. Вот это есть такая форма есть, такая ступень в Торе тоже присутствует. И поехали дальше. «Вейн элеговен шлойшен йоним эйну батойра ешли гагнен тхилам ашомр рабисейну абойдзор гимл бейс». Вот для того, чтобы понять эти три момента в Торе, необходимо давайте вначале разберемся с тем, что сказали мудрецы в трактате о выдозоре в таком-то месте. Шел еще из решением Арком Акоджбургу Ейше Войск Батейра. Три первых часа, имеется в виду три первых часа дня, имеется в виду три первых аллахических часа, то есть три двенадцатых от светового времени суток, от восхода до заката. Святой Благословен, он сидит и занимается Торой. Цоль Лиховин Маху Инин Шол Ишо и Сейлу. И необходимо понять, что это за три часа такие. Ну, то есть, ну, в принципе, наши мудрецы, они много говорят о календаре, об устройстве еврейского дня. таком микрокалендаре. И вот день они расписывают не только в том ключе, когда там можно читать шма, когда уже поздно, когда надо молиться, когда надо что делать, а также они проясняют для нас, иногда, правда, в несколько загадочных выражениях, которые нуждаются в объяснении, вот как, например, сейчас, проясняют для нас, чего происходит в этот момент свыше. Каким образом, что там происходит в высших мирах, или вот чем сам Всевышний занимается. Так вот, ну вот они сказали, ну, ты первые три часа, такую первую, получается, четверть дня, три часа это три двенадцатых, одна четвертая, первую четверть дня, кстати говоря, это как раз время, до которого можно, до которого, вернее, целесообразно читать утреннее шма, для того, чтобы выполнить заповедь чтения утреннего шма, время, окончание времени утреннего шма, первые четверть дня. Так вот, до этого времени Всевышний сидит, занимается Торой. А что это означает, что вообще, как это применить ко Всевышнему, собственно говоря, и вообще, что такое изучение Торы Всевышнего, пока не очень понятно. Сулевин, Мауинин, Шолышой и Сейлу, что это за три часа? Да, алло, йомру рабейсейну. Кола кейреба тейре кожбургу кейреби шойны кнегдей. Сказали наши учителя в другом месте. Каждый, кто изучает, каждый, кто читает Тору, вернее, здесь в данном случае, святой благословен он, читает и повторяет напротив него. В смысле, вслед за ним имеется в виду. У митсвас лимуда тейра гит мидис. И изучение, заповедь изучения Торы постоянно. Векмойши косови Яшуа с алиф хэс. И, как написано в таком-то месте в книге Яшуа, веогиса бой еймом велойло. И размышляй о ней, ну, о нем, ну, в смысле, в данном случае, о Торе, которая имеется в виду, днем и ночью. А, то есть, в смысле, что на самом деле, с точки зрения законов изучения Торы, в том числе, как они предъявляются, с Алтеребе в его таком обзоре, посвященном изучению Торы, эта обязанность на человеке лежит совершенно непрерывно. И единственное, что человек вынужден, начиная с определенного возраста, обеспечивать себя и свою семью, и ему приходится работать, зачастую эта работа не допускает одновременного изучения Торы. Иногда он просто вынужден задействовать в работу, в том числе свои интеллектуальные способности, скажем, он даже размышлять в этот момент не может о чем-то другом, это будет нарушением, кстати говоря, трудового договора, если человек будет заниматься, если человек заключал договор на совершение какой-то интеллектуальной деятельности, а при этом будет стараться одновременно с этой деятельностью еще и что-то изучать, это будет воровством времени у хозяина, у работодателя. Так вот, начиная с определенного момента, он не может какие-то фрагменты дня там заниматься Торой, но это не означает, что изучение Торы на какой-то момент с него снимается. Нет, просто он занимается работой для того, чтобы оставшуюся часть дня иметь возможность изучать Тору. А так, до определенного момента, покуда он сидит на шее у родителей, и поскольку, покуда он, у него нет необходимости заниматься чем-то другим, то на нем лежит обязанность изучать Тору буквально днем и ночью и так далее. Ну, вот, за исключением тех моментов, когда он с точки зрения своей физиологии, скажем, поесть ему надо, там, спать ему надо, в туалет сходить, он не может ей заниматься. А так каждый момент времени, во всяком случае, не три часа с утра. Увихола или Марии Зелло. Да, значит, получается, что когда Всевышний изучает Тору, чтобы мы бы этим не подразумевали, сейчас на данный момент нас этот вопрос как раз мало интересует, что имеется в виду под изучением Всевышним Торы. Вот мы сказали, что Всевышний, когда еврей изучает Тору, то Всевышний вместе с ним ее изучает, как бы напротив него, отвечает на его изучение Торы. Ну, а на евреи лежит обязанность изучения Торы совершенно постоянно. «Вахола ина мары зэлоймет шамбэ бэшо зоэви зэлоймет бэшо ахэрэс». Если говорить во всемирном масштабе, то даже если какой-то человек конкретный в данной общине там, перестал изучать, то в другой общине другой человек в каком-то другом месте он изучает Тору. Даже если все здесь, вот в России, скажем, легли спать, то в Америке как раз вполне себе учебный день, там множество людей занимается изучением Торы. Омеахарда, Акодж Баругу, Койра, Вишойник, Нигдей, Кулехот, Вехот. И поскольку Всевышний изучает Тору вместе с каждым, Рейху Койра, Вишойник, Томит, получается, что он занимается Торой постоянно. Он Койра, Вишойник, постоянно. Вимкейн, Мауини, Дешол, Решойник, Судейший, Байзек, Батыри. Что же тогда мудрецы имели в виду, когда сказали, что Всевышний изучает Тору? Когда он садится, сидит, изучает Тору, в первые три часа дня, «Мау инин йойшев давка», что означает вот этот вот, эта деталь, на которой мудрецы явно настаивают, сидит и изучает Тору. Почему они не сказали просто изучает Тору? Сидит и изучает Тору. Сейчас мы даже споткнулся на этом слове. «Ах зэ ювен бэгэгдэм хило ашлойши иньоним шебатэйро». Так вот это, для того, чтобы в этом разобраться, надо вернуться обратно к трем ступеням, которые мы выделили в изучении Торы. Там не наследие, наследие и подарок. Да, и на самом деле главное, что мы выяснили, главный момент, который мы зафиксировали, выделяя вот эти вот три момента, это то, что Тора неоднородна в каком-то плане. То есть она, понятно, что она является продуктом единого Бога, является его мудростью и его волей, в которой все едино, но точно так же, как, скажем, эта единая воля выражается в 613 заповедях, и это не нарушает ее единство. Подобно этому в ней присутствуют какие-то моменты, которые мы снизу можем выделить в ней. Так вот, получается, что в ней присутствует одновременно, скажем, вот мы выше на прошлом уроке удивлялись, как же это одно другому напрямую вроде противоречит, она как и наследие, и не наследие. Так вот, она какой-то своей стороной, она наследие, в чем-то она наследие, а в чем-то она не наследие. Так вот, о чем это говорит? О том, что есть какие-то, невозможно натуру смотреть однобоко. Надо осмотреть ее со всех сторон. И вот, очевидно, ну, в общем, это и логика и подсказывала, что вот этот вот разговор о том, как же это Всевышний сидит и изучает Тору три часа, а ведь он же изучает вместе со всеми, значит, он изучает не три часа, а постоянно. Очевидно, просто имеется в виду какие-то разные моменты в этом изучении Торы Всевышним. В каком-то плане он изучает три часа первых дня, а в каком-то плане изучает вместе со всеми, непрерывно. Так вот, я предварим рассуждением выше. Да и не наришен гугаскен ацмухолидмэ тейро. Первый момент – это приготовь себя к изучению Торы. Шейна еруши лох. Это не наследие тебе. Шаикер гиа вейдови гиа бешебетейро. То есть, это тот момент в Торе, в котором главным является работа. То есть, человек занимается Торой, в смысле, он выделяет время для того, чтобы заниматься ежедневно, выделяет времени много, прикладывает стараний много, у него голова светлая, значит, он в результате приходит в этом плане к большим достижениям, скажем. Здесь главная работа и труд. «Дегина икси в мидбар мьютес юдарит» написано в таком-то месте. «Хумаше везой затойрил одам ки юмус бээйл хулу». Это Тора, человек, когда умрет в шатре. Ну, этот стих мы даже в форме толкования уже приводили, только другого толкования многократно. И говорили, что с точки зрения простого смысла, это из недельной главы Хукас, речь идет о осквернении мертвым. И пасук этот интерпретируется с точки зрения простого смысла так. «Везой затойра». Вот учение, двоеточие. Человек, если умрет в шатре. Тора интерпретирует это как тезис вот такой вот единый. В данном случае просто интерпретирует это как по-другому. «Вэомру рабисэйну кола мэйми сасми бойкела шельтейро». И мудрецы сказали, что вот изучение Тора, оно должно быть таким, что... То есть, как бы, это Тора, двоеточие, человек должен умереть в шатре. Тем более, что и слово «йомус», оно может означать также настоящее продолженное время, как бы. Человек умирает в шатре. В шатре Торы. То есть, изучение Торы, оно правильное, когда человек буквально помирает, в смысле, от усталости. Он доводит себя до крайнего изнурения, внедряясь, вот, вгрызаясь в понимание Торы, пытаясь достичь все более и более глубокого понимания. «Упируш мей мисацмей, шемисаге фацмей, айну, шемиватлы рациниза гашмием вахумрием бешвили мудаты». Что означает «убивает»? Ну, с точки зрения еврейской, самоубийство запрещено, на всякий случай. Да? То есть убивать себя, приходить в ешиву и биться головой об Арон ха-Кодеш, пока не помрешь, это запрещено. Что имеется в виду под «убивает самого себя»? Имеется в виду изнурение себя. То есть отказ от каких-то вещей, которые, в принципе, были бы желаемы человеком с его вот этой человеческой животной стороны во имя изучения Торы. То есть, что человек берет, что значит, он умирает в шатре Торы, то есть он, входя в шатер Торы, отказывается от множества всяких разных своих желаний, вроде бы жизненно важных для него, которые испытывает. Он устраняет, ближе к тексту перевод, устраняет свои материальные и грубо материальные воли ради изучения Торы. «Везеу иньен мемис асмей мисаге фацмей». То есть, под мемис, под умерщвляет, убивает себя, подразумевается, изнуряет себя. «Демар ли катло кудо и катло кудо палго». Как сказали мудрецы, правда, в другом немножко значении, тоже в некотором смысле иносказание, что мне убитый целиком, что мне убитый наполовину. В смысле, убийства наполовину не бывает. Вот человек, когда он умерщвляет в себе какие-то части, какие-то воли, скажем, а воли это, воля – это существенная часть, это наиболее сущностная часть человека фактически, в определенном смысле, то он как будто убивает себя целиком. У вазе, то есть Тора рассматривает это, как будто он убивает себя целиком. У вазе евуе ракавона бе маймар им пога бихом минувал зе, шигуа ецергорош никер минувал лифишу гумна газ бе эцем магусы. И это в копилку к объяснениям того высказывания мудрецов, которое мы привели в первом пункте этого подмаймара. Если встретится тебе этот омерзительный, то тащи его в ешиву. Почему Ецер Гора называется Минуваль? Почему он называется гадким, омерзительным? Потому что он газ боится Марусы. Он груб по природе своего существования, по сути своего существования. Данеф жабами шуа мейхин шмой махия холов неф жабамис. Потому что животная душа, в том плане, в котором она разум, с его, в скобках Рэба отмечает, и я эту скобку, честно говоря, прояснить сейчас не смогу, название животной души, оно свидетельствует в отношении этой же самой животной души. Это нефеш абгеймо. Это животная душа, это душа, которая как животное. У Микошикен Ецегора, а тем более Ецегора, в первых маймерах в этом многотомнике, мы отмечали неоднократно, что животная душа и Ецер Гора – это разные вещи. Ецер Гора – это в каком-то плане продукт животной души, который ниже, чем она. Если животная душа уже животное, там мы говорили, если ты помнишь, сравнивали животную душу с какой-нибудь коровой или с каким-нибудь вот таким вот животным, ну, то есть любым животным на самом деле, ну, с животным, которое, в принципе, ничем не вредно, даже полезно. Вот корова молоко дает, там много у нее разных, и вообще глаза у нее такие грустные, красивые. Но ей не интересна духовность, ей интересна травка, там интересны какие-то такие материальные блага. И больше ничего не интересно абсолютно. Так вот, если для животной души актуально это, то для Ецер Гора уж тем более. Енеимпога, бихо, хулу. Да, ну, Ецер Гора это вот такой... Такое выделение животной души, скажем, которое уже несет в себе определенное зло, направлено на грубость, еще грубее. Так вот, пога, если, наверное, Рэбе имеет в виду, вот эта вот как раз скобка должна подчеркнуть, что если животная душа – это все-таки нечто ближе к разуму, хотя этот разум, как мы многократно говорили, он подчинен эмоциям, то Ецер – это уже Ецер, это побуждение, да, это уже нечто еще более низкое, более грубое и так далее. То Машхейву да Бейса Медреш, тогда тащи его в Бейс Медреш. Да, Ецер горем месяцу медиах, из горем лимли, из нимча, ахарцейны зарем вегешем вегашмием. То есть, Ецер гора, он тебя тащит. Кто кого перетянет, да? Ецер гора тащит тебя в сторону чуждых и материальных воль. То есть, вот он тебя побуждает так, чтобы ты захотел чего-то такого отвлеченного от Торы и Заповеди. Кстати, совершенно не обязательно запрещенного сразу. Может, и разрешенного, но это отдельный разговор. Демильвадзе из Ашир Базеу Мегарши Зоодами Амили Истапе Абинахла Завая Бетуэра Утфилды. То есть, чем он занимается? Помимо того, что тем самым он изгоняет человека от того, чтобы, значит, вот, пастись в уделе Бога в области Торы и Заповеди. Ну, понятно, если он увлекает человека в сторону посторонних Торы и Заповеди вещей, то, естественно, человек вынужден отказаться. Ну, вот сейчас он занят другими делами, и вот он вынужден отказаться от Торы и Заповеди. «Генеоидзо из иньон или адиха заводом амиал пны ява и лыки». На самом деле, его сверхзадача отвлечь человека не от Торы и Заповеди, а, по большому счету, в принципе, его отстранить, отдалить от Бога. «Велазо из гина эца маиуца, а эца иуца лазе у машхейку лебе замедришь». Что надо делать? А, надо действовать, ну, если он тебя тянет в эту сторону, тянись в другую, и его туда тяни заодно, раз он от тебя не хочет отвязаться, значит, тяни его в ту сторону. «Лимоке лимкейм тойра», он тебя хочет оторвать от Торы, ты его тяни к Торе туда, наоборот. То, что выразили мудрецы, вот оборотом «тащи его в бейсмидриш». Да, ну, естественный вопрос у нас должен был бы появиться, а почему не в синагогу? Почему натащив бейс мидреш? То есть вместо бейс мидреш, вместо изучения. Бейс акнесет – это, ну, дословно дом собрания, это скорее место молитвы. Почему в бейс мидреш надо тащить вместо Торы? Потому что бейс кнесет – это мекейм атфила бейс мидреш мекейм тейра. Потому что он тебя хочет оторвать, именно вырвать тебя из, оторвать тебя от Торы первоначально. «Вейня нам ишихо», если я правильно понял, «вейня нам ишихо гуда амшиха бедворим в лоймар, лоймар лоишиху, адайте динавших». И идея вот этого... идея вот этого увлечения, как кто кого куда перетянет, значит, вот это вот притяжение, как тянет Ецер гора. Ецер гора тянет, это не как в фильмах, там спрут обвился вокруг ноги, и, значит, он утягивает человека куда-то. Он его утягивает, естественно, словами, то есть каким-то убеждением. Ну и, естественно, и в обратную сторону, тоже некоторый символ, потому что эта борьба идет внутри человека, ясно. То есть это на самом деле не то, что прям уж разговор с самим собой. И в обратную сторону то же самое. То есть вот это вот мешихо, когда мы говорим, Ецер гора его тянет туда, человек тянет его обратно, это происходит за счет слов. Лоймер лойшиху адайте динавши, и сказать ему, что это по его масштабу. Да, лоймикора киковит инеш, адайте динавши куовит. Значит, потому что человек, когда он занимается чем-то, то вначале он занимается по своему разумению, по своему дасу, дословно. «Летакин навший абахамис», вот он значит, должен животную душу свою исправить. «Вахарка гине митой шло лишма бо лишмо, депируш лишмо лишем тейра», после чего... То есть он должен увидеть в этом, человек должен увидеть в этом свою собственную выгоду, скажем. И это, ну, в каком-то плане низводит данный процесс до ситуации, которую мудрецы называют лой лишмо. Не бескорыстно, он работает на себя. А дайте динавший в данном случае это... Значит, ну, как бы во имя своего интереса. Но, сказали мудрецы, пускай он изучает Тору не лишма, занимается в ней Торой и заповедями не лишма, потому что через не лишма, благодаря тому, что он начнет заниматься Торой не бескорыстно, он будет заниматься, значит, продолжит заниматься Торой бескорыстно. Бескорыстно в каком плане в данном случае? В плане Торы. То есть ради Торы. Лигам шехойр инсейв батейра. Он в результате придет к тому, что он начнет заниматься этим процессом, заниматься изучением Торы, скажем, в данном случае, в интересах Торы, поскольку мы, как мы неоднократно говорили, Тора нуждается в евреи, подобно тому, как еврей нуждается в Торе. Еврей привлекает бесконечный свет в Тору, таким образом ее оживляя. А волмитхила цорих ли садает и длинавший, вначале должно быть, вот процесс должен начинаться с того, что евреи действуют в своих интересах. Лыгайну, дерейшис, довар, цорь, лямшик, азмену, вандавеса, мидреш. То есть, он вначале должен привлечь этого отвратительного, в смысле Ецергора, должен привлечь его в бейсмидреш. Вамшоха ги бидворим лоймерлой. Адайта динавших мешигу ли гарми. И начало... начало, или, может быть, он имеет в виду, вот здесь немножко смутно для меня, или, может быть, он имеет в виду, что в синагоге молитва – это уже привлечение бесконечного света в служение. Может быть, в этом плане они противопоставляются, но точно не скажу. Так вот, и привлечение это, оно происходит через адай туденавший, через собственный интерес, шигули гармий, то есть, что это для него самого, для его собственных нужд. Веахарка гины метой шило лишмо, бо лишмо, после этого человек способен подняться на уровень выше. Везеу инина игия бетейра, шаалзе оймер кейна ируша лох, и в этом заключается идея, то есть Рэбе хочет вот с этим аспектом связать то, что мы противопоставили, то, что мы назвали, то, что мы назвали «тащи в бейсамид», то, что мы назвали, простите, «приготовь себя», потому что она, «приготовь себя к изучению Торы», потому что она не наследие тебе. Значит, вот это не наследие. Что Тора, ибо она не наследие тебе, кейна и руши лох, шитовый былой торах ваегия, то есть, объяснение, которое выше мы давали, что значит не наследие. Не наследие, в смысле, она не придет, она не достанется тебе по наследству без работы над собой, без труда по изучению Торы. Рак и гатюм от сосита амин, то есть, здесь работает только одна закономерность. Трудился, нашел. Вот только в этом случае можно верить. Не трудясь, ничего не найдешь. То есть, и вот эта идея, если встретил минували, то тащи его бейсмидреш. Получилось, что мы вначале заподозрили, что это идея с отвратительным, которого надо тащить в бейсмидреш, она описывает нашу тему целиком, а вот сейчас выходит, что только одну ее сторону, скажем. То есть, если увидишь минували, тащи его в бесмидраш, это то, что человек делает буквально во имя собственных интересов, чтобы спастись от Ецергора, остаться, чтобы Ецергор не смог его оттащить от Торы и заповеди, а впоследствии и от Всевышнего вообще отстранить, не дай бог. И вот здесь работает, и здесь речь идет именно о работе, о том, что человек должен с эту Тору заработать, он должен в нее погрузиться, должен вот быть на ней сосредоточенным, как бы на стараниях и так далее. Везеу инина игия бетейреш, так, мотсоси алтамин. Веаши, и здесь работает только вот на, ну, высказывание это, наверное, на слуху, потому что Рэбе его включил в число 10 изречений, 10 стихов, изречений мудрецов, которые каждый должен знать наизусть. Насчет, что если человек утверждает, что я не искал и нашел, верить ему не надо. Если он говорит, что я искал и не нашел, тоже верить ему не надо. Если человек говорит, я искал и нашел, то тогда ему можно верить. Так вот, здесь работает только искал и нашел. В смысле, был труд, значит, можно С одной стороны, можно верить человеку, что он что-то этим трудом заработал в области Торы. С другой стороны, он обязательно этим что-то зарабатывает. Вашини с Гейруша Шебетейра. С другой стороны, другая сторона, это наследие в Торе Вихайну Дексивме Роша Гемароша Гилас Янкев. Это то, о чем говорится. Наследие она общине Якова. Дехолка Гилас Янкев Ешбахем Дин Ватейра Гейруша Бетейра. В Тойрас Яруша Батейра. То есть у каждого, каждому еврею, каждому из общины Якова, Тора принадлежит по праву, у него есть права на Тору. У него есть вот эта наследственная часть в Торе. В имя есть Тейра Цивулану Мейша, несмотря на то, что Тору, начало этого стиха, Тору приказал нам Мойша. Несмотря на то, что Тора приказал нам Мойша, де Цива Гумилошна Исхабрус, а слово «циво» приказал нам Мойша, с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, то, что мы Тору получили через Мойша, это принципиальнейшая вещь. Объяснением этого займемся в какой-нибудь другой раз, но тоже отдельная принципиальная вещь. Другое, с точки зрения внутренней, слово «циво», как «цавсу» – «узел», указывает на объединение. То есть, с точки зрения внутренней, этот стих означает «с Торой связал нас Мойша». Так вот, несмотря на то, что написано то, перед этим, Мойроша Гилла, перед наследием на общине Якова, написано «Тойра Цивулану Мейша», «Тору приказал нам Мойша», «Айну де Мойша шигубхинас дас», «Уам и каша нишом из Сульбатыры», то есть, именно Мойша, глава поколения, идея Мойша в каждом еврее, идея Даас, она связывает человека, связывает еврейские души с Торой. Вынина Ируша, уши Ейша, меса ницойцейс, а идея наследия – это наследование искр дешева мидейс, то есть вот эта вот идея, ну, сейчас мы повторим, да, такое чуть-чуть запутанное объяснение, наверное, то трудное к восприятию со слуха, я думаю. Идея унаследования искр из семи эмоциональных качеств. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецавот, Исод, Малхус. Детойгу, которые вот, образовались в результате разбития сосудов мира Тойгу. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецавот, Исод, Малхус, Тойгу. Шенофлу бишвирок боила матойгу нимшихуэрес мидес, в скобочках Рэба проясняет этот момент, скобочка большая, в принципе, ну, все равно мы должны ее прочитать. Значит, боила матойгу, это как бы экскурс в область взаимоотношений миров Тойгу и Тикун. В мир Тойгу привлеклись света боила матойгу нимшихуэрес мидес гвоем бейсер. В скобках внутри скобок Рэбе отмечает, что именно в Мидейс привлеклись света крайне высокие, вело йохлу и слабишли и скаблями лимато бекейлем, и они, эти света, не способны были к восприятию, к тому, чтобы одеться и восприняться снизу сосудами, предоставленными для них. Шилой гойли фейрехаэрес, сосуды не были сообразны, не были адекватны с этим светам. Валкейн хорав, встречались с этим, что один хорув, поэтому мир этот разрушился. Везеу инен швира за кейлем. Это идея амусхер гамны камны, идея разбития сосудов, которая также упоминается далее. Дешоршам ген миам лохим ашер молху берце дейм лифней млох мелах лифней Исроил. Корень их из того, о чем в Торе сообщается стихом о царях Эдома, которые царствовали до того, как воцарствовался король сыновьям Израиля. «Векеидуа дешева мидей шоршам мишева тахтойнес дешем саг». И, как известно, семь мидейс, они берут свое начало из семи нижних. Встречались самых вов. Три первых и семь нижних. Три первых хохма, бина и даас, как они там свыше вмонтированы, скажем, в кесар. А семь нижних — это прообраз мидейс. как они там же присутствуют в довольно специфической форме. Так вот, это вот самые семь нижних имени Саг, Шезеу Тойу, которые представляют собой мир Тойу, в общем плане Бихлов, Шикода Малатикун, который предшествовал Тикун, опять скобка, а кого на Луэйлем бой ану немцоем под Тикуном, здесь мы подразумеваем мир, в котором мы себя осознаем, в котором мы находимся, Акелем, Гдуэлем, Маспик, Бешелька, Базерсом, Ушпоем, Валаханикр Тикун. Почему мы называем его Тикун? Дословно исправление, мир исправления. Потому что в нем была исправлена, в кавычках, ошибка мира Тойо, свята сообразно сосудам, и поэтому они одеваются в сосуды. Свята, которые здесь, которые сюда привлекаются, они находят в себе сосуды, поэтому не происходит разбитие, обычно в штатной ситуации. Элаши нофал бешвиру. Ну вот, так, вернемся к тому, что было до скобок. Значит, вот эти вот семь мидейс тойгу, они предшествовали тикун, не выдержали этого самого света, разбились, пали в мир тикун через швиру, вот таким вот неизящным путем, в форме осколков. «Валидейзэша амидас неславшу бедворим гашми им цицис бецемер гашми». И благодаря тому, что заповеди одеваются в материальные предметы. Например, цицис делается из материальной шерсти, тфилин беклав гашми, тфилин из пергамента, который изготавливается из там, коровьей кожи, скажем, или неважно, не кожи животного. Кожи животного материального вербо миним шебелуда высоковыми, и четыре вида растений, которые входят в лулав, и различные там доски, железячки, разные материалы, которые используются для строительства суки и подобное. Гине алидезе малим варим из нецеза шиновту бегли по снегу. Благодаря этому те искры, которые пали при разбитии сосудов, они перебираются, поднимаются, те искры, которые упали в клипосную, которые упали в клипу не настолько глубоко, чтобы оттуда, то есть вот, ну, как известно, работа в области Торы и заповеди способна выбрать искры святости только из клипосную, то есть из клипы, в которой одновременно присутствует добро и зло, вот это вот добро из нее выскрести и поднять в область, где она может где оно может реализоваться, присоединить его к источнику и так далее. Увифрат аль-едей, ну опять же, это не тема сейчас суждения. Увифрат аль-едей авейда заберу имбеарба галуейс, а в частности, в особенности, это происходит интенсивно на уровне служения в четырех изгнаниях. Бешивит малхейс, когда евреи находятся под властью порабощены царствами. Дихсив ки ке арба рухи за гашми ашамаим порасти эсхем. Как перерасти, наверное. Как сказано, ибо как четыре стороны света, как четыре стороны небес, расстелил я вас. Ве агам ше он, ну, имеется в виду, что известный достаточно сюжет, что изгнание евреев произошло не только вот таким вот вынужденным образом, как наказание евреям за их грехи, и вот, ну, таким вот, подобно наказанию, явилось таким вот случайным, нежелательным фрагментом истории. А на самом деле, объясняет внутренняя Тора, ничего подобного в мире вообще не происходит, случайного, нежелательного, вынужденного со стороны Всевышнего. А идея изгнания, она была необходима, подразумевалась существованием мира с самого его начала. Это было закономерным и единственно возможным средством выборки искр, которые пали в мир при разбитии сосудов, которые заключены были в, ну вот, в материальности, лежащей за пределами земли Израиля, в том числе вот в этих темных запущенных, там, значит, грубых землях народов.
И вот евреи в результате, да, формально это происходило через, через грехи, в качестве наказания за грехи в том числе, но основной задачей этого рассеяния являлось добраться до искры святости и с, их перебрать. Хотя сказали мудрецы в трактате Псохим в таком-то месте Пейзайн. Цдока осакош баруху имя сроил, что приопизан мелвену умейс. Сделал Всевышний благо в данном контексте с еврейскому народу тем, что он разбросал его среди других народов. Кадепируш раши шом. Как Раши там объясняет, что позитивное зерно, заложенное в изгнании, оно еще и в том, что евреи, будучи рассеяны повсеместно, они не могут быть подвергнуты одновременному уничтожению, скажем. И там евреи способны помогать друг другу, находясь в более благополучной местности, скажем. Но при всем при том, это изгнание и рассеяние в Экамаймер Рабисейну, и, как сказали наши учителя, Кшемши Евшилейлем было и Рух, и Сках Евшилейлем было и Исруэл, как невозможно миру без ветра, без ветров, так невозможно миру без евреев, Демаши Евшилейлем было и Руха Сакавона Дейлем Гулошенгелем. Веруха с пируши Акбола. А, скорее всего, интересно, как я думал, что это про ветры идет речь, а очевидно, имеется в виду то же самое, что в предыдущем высказывании про Рух Изаэлом. Имеется в виду стороны света, как миру невозможно без сторон света. Стороны света – это идея сокрытия, идея ограничения. То есть в такой интерпретации, значит, то есть невозможно миру без сторон света, вот подобно этому невозможно без евреев, если подразумевать под миром идею сокрытия, то получится невозможно сокрытию без ограничения. Невозможно сокрытию без ограничения, вот как ему невозможно без ограничения, так же невозможно без евреев. Де Исроэль маавиримез ахэлэм, что евреи, они убирают сокрытие. Вэхайну шааль едэй лиму датэйра, де Исроэль гуроши тэвис яшишим рибу эсис латэйра, благодаря чему? Благодаря... Правда, логику здесь я, честно говоря, потерял. То есть, если сокрытию невозможно без ограничений, так же невозможно без евреев. В чем невозможность? Евреи убирают сокрытие. Непонятный здесь тезис. Ну, может, потом как-то дойдет. Тем не менее, пока что возьмем это так, как есть. Да и соль, гурош и тевис есть, значит, за счет чего? За счет изучения Торы. Почему изучение Торы? Потому что изучение Торы – это вот максимально сущностная черта еврея, вплоть до того, что Исроил, как здесь называется еврейский народ, расшифровывается, как есть 600 тысяч букв в Торе. «Ве аль едей ой ра тейра меирим махшаки ойлам», и благодаря свету Торы освещают евреи тьму света, тьму света, кстати, интересно, тьму мира. «Вэгу иня на войда саберурим» – это идея работы по переборке. «Дэвазэ милактэм изаницэйцэ шинофлу бишвир закэлюм масирим изахэлэм агэстэ». Благодаря этому, то есть освещая мир светом Торы, евреи собирают искры, которые пали в разбитии сосудов, и таким образом устраняют сокрытие. Тут явно... Несмотря на то, что начинается новый пункт, явно мысль не окончена, она будет развиваться дальше. Вот эта многоступенчатая мысль, а вначале давайте предварим, а потом, значит, для того, чтобы это понять, давайте еще предварим. И будет развиваться дальше и распутываться обратно. Я постараюсь на сайте все это подытожить, порядок этих рассуждений, и мы его, можно с ним там познакомиться будет, а можно будет... Ну и в начале следующего урока его проговорим, естественно. Сейчас на этом закончим.